Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Кулчина. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Государственная политика пропаганды русского языка. Старт 13-го чемпионата Европы по футболу. Итак, в Санкт-Петербурге работает Международный экономический форум. Число его участников в районе 8 тысяч. Главные темы первого дня – глобализация рынка и национальные интересы. Во второй день должны обсуждаться сугубо российские проблемы. На форуме работает наш корреспондент Данила Гальперович. Он на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте. Вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что, конечно, основное событие форума к этому моменту – это выступление Дмитрия Медведева. И здесь уже многие шутят, что Дмитрий Медведев превратил вместо своего прошлогоднего унижения, а тогда явным фаворитом считался Сергей Иванов в гонке преемников, в место своего триумфа. Сегодня Медведев здесь выступал как президент России. И смысл его выступления, основное содержание его было направлено против, как он выразился, экономического национализма или экономического эгоизма отдельных крупных мировых стран. Он называл какие-то страны. Прежде всего, он раскритиковал Соединенные Штаты за то, что, по его словам, США взяли как бы на себя ответственность за мировую экономику большую, нежели смогли вынести. И таким образом, с кризисом в экономике Соединенных Штатов довольно серьезно пошатнулась и мировая экономика. Он говорил о том, что поэтому нужно мировую экономику серьезно диверсифицировать, например, новые изобретать какие-то способы устранения кризисов. Он предложил рубль сделать более или менее ясной региональной валютой, и имеется в виду при этом, конечно же, страны бывшего Советского Союза или страны СНГ. Некоторые из лидеров стран СНГ сегодня были на заседании экономического форума. Я напомню, что накануне прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ, и некоторые из них были на заседании форума. В частности, даже выступал на этом заседании президент Киргизии Курманбек Бакиев, сразу вслед за Дмитрием Медведевым, который сказал, что действительно проблема продовольственного выживания в мире стоит очень остро. Это говорил и Дмитрий Медведев. И Курманбек Бакиев сказал, что это очень серьезная проблема, способная разорвать мир, по его выражению. Ну, надо сказать, что вот эти выступления прошли. На них очень по-разному реагируют те, кто собрался на форуме. Некоторые считают, что критика в отношении Соединенных Штатов более-менее оправдана. Некоторые полагают, что не стране с 12% инфляцией говорить о том, что в экономике что-то не так. Ну, так или иначе, действительно, наверное, имеет право мнение такое на существование. Я имею в виду то, что Соединенные Штаты взяли на себя больше, чем могли вынести. Очень много здесь говорят на этом форуме. В частности, как говорят и о падении доллара. Сейчас начинается презентация самых разных больших бизнес-структур, которые хотят показать участникам форума все, на что они способны. И мимо стендов ходят самые разные политики, бизнесмены, оглядывают их и, видимо, прицениваются.
Спасибо, Данила Гальперович, наш корреспондент, работает на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Примерно в 15 часов 7 минут мы вновь побеседуем с Данилой в прямом эфире и узнаем самые свежие новости с форума. Из года в год форум в Санкт-Петербурге становится все более помпезным. В России, например, это собрание любят называть нашим Давосом. Есть ли вообще экономическая целесообразность в проведении таких мероприятий? И как форум сказывается на жизни Санкт-Петербурга? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным петербургским экономическим экспертом, заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным.
В принципе, когда люди встречаются, это всегда полезно, поэтому кто-то с кем-то встретится, что-то обсудит, и, может, какая-то выгода для бизнеса произойдет. Но вообще, чем больше официоза, это особенность всех конференций, от университетских до такого рода форумов, чем больше официоза, тем меньше толку. Когда приезжают много высокопоставленных персон, а они произносят официальные речи, остальные вопросы в меньшей степени обсуждаются. И вот у меня такое впечатление создается, что Петербургский экономический форум, в отличие, скажем, от Давосского, это не место, где встречаются люди для того, чтобы обсудить реальные проблемы экономического развития, а куда приезжают, чтобы себя показать, вот свою яхту поставить возле Авроры и тому подобные вещи делать.
Тем не менее, из той повестки дня, которая вам, без сомнения, известна, есть что-то, на что вы обратили внимание? Какую-то все-таки пользу, какой-то коэффициент полезного действия можно извлечь из этого? Что там будет интересного?
Ну, честно говоря, трудно извлечь какую-то пользу. Ну, вот я смотрю, допустим, «Единая Россия» организует обсуждение проблемы чистой воды. Очень хорошее место, в кавычках, Петербург для обсуждения этой проблемы, потому что в Петербурге люди, которые заботятся о своем здоровье, давно уже воду из-под крана не пьют, либо покупают в бутылках, либо ставят мощные фильтры. То есть такое впечатление, что люди, которые проводят здесь мероприятия, плохо соотносят свои действия с реальностью.
Тогда вопрос, зачем России нужен такой крупный форум, в который с каждым годом вкладывается все больше и больше денег? Вы же коренной петербуржец, вы помните, наверное, как все это начиналось там лет 10 назад?
Это бесспорно имиджевое мероприятие, такое же, как в свое время проведение 300-летия Петербурга, такое же, как саммит Большой Восьмерки, который проводился в Стрельне под Петербургом. Привлекается внимание к имени Петербург. Самим петербуржцам это нравится, у петербуржцев создается ощущение, что наш город играет большую роль в большой политике, в международных отношениях. То есть, как многие имиджевые мероприятия, он выполняет вот такого рода функции. Это бесспорно связано с тем, как много сегодня и петербуржцев, и Путин, и Медведев, и Сергей Миронов, который этому форуму все время уделял большое внимание, и Игорь Злов, которого я только что уже упоминал, они же все петербуржцы, и такого рода имиджевые мероприятия пытаются в Петербурге выстраиваться.
Давайте подведем какой-то итог. Вот на ваш просвещенный питерско-экономическо-политический взгляд, больше вреда или пользы Петербургу от этого форума?
Ну, вред конъюнктурный, трудно будет проехать по городу, как всегда, но, честно говоря, и в обычное время трудно приезжать. А вообще, такого рода имиджевые мероприятия все-таки определенную пользу приносят, потому что о городе узнают, потом, глядишь, туристы какие-то подвалят после VIP-персон. В этом смысле бывает не бесполезно такое мероприятие.
Так считает Дмитрий Травин, заместитель главного редактора газеты «Дело», экономический эксперт из Санкт-Петербурга. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 12:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Минувшей ночью в Москве, по уточненным данным, сгорели 6 автомобилей. В Балтийске Калининградской области продолжаются поиски 3 человек, попавших при пожаре на судоремонтном заводе. Грузинская оппозиция призывает своих сторонников выйти на массовый митинг перед зданием парламента в Тбилиси. Цена нефти выросла в пятницу почти на $11 за баррель, достигнув на торгах в США нового рекордного уровня – $139. Соединенные Штаты дистанцировались от работы Совета ООН по правам человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Споры о телепроекте «Имя Россия» и государственная политика пропаганды русского языка. Эти сюжеты в обзоре интернет-изданий за неделю. Его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
С Скандал с телевизионным проектом «Имя Россия», в ходе которого предлагается выбрать самого великого россиянина, несколько приутих. Самые нелепые характеристики писателей, полководцев и государственных деятелей прошлого убрали с сайта телеканала «Россия», а журналисты перенесли свое внимание на другие происшествия российской жизни. На сайте «Полит.ру» Любовь Борусяк подводит предварительные, концептуальные итоги этой истории. Предварительные, потому что проект не завершен, и самый великий россиянин еще не избран. Статья Любови Борусяк называется «Новое имя России».
Проект «Имя России» сразу стал скандальным. Его обвиняют в недобросовестном подходе к истории и в издевательстве над ней. Ученых привело в ужас то, каким образом подается исторический материал, какие сведения сообщаются о великих фигурах исторического прошлого России.
Любовь Борусяк подчеркивает, что возмущение не ограничивается научным сообществом.
Идея выбора главного героя России вызвала возмущение и у некоторых молодых пользователей интернета. Она показалась им просто кощунственной. Не люблю ругаться матом, но есть вещи, которые своим дебилизмом буквально выводят из себя. Кто же круче, Кутузов или Ломоносов? Дмитрий Донской или маршал Жуков? Так и представляю Кутузова, агитирующего голосовать за себя.
Автор статьи на сайте Polit.ru не склонна разделять всеобщее возмущение. Не разделяет она и мнение большинства телеэкспертов, увидевших в намеренно дурацких кратких жизнеописаниях героев России свидетельство некоего пренебрежения культурой или даже невежества. С точки зрения Любови Борусяк, речь здесь идет о намеренной игре, предложенной понимающей публике.
Я думаю, что здесь игра идет такая юмористическая, как раз наоборот. Здесь предполагается, что поскольку все читатели интернета, для которых это и вывесили, это в основном молодые, ну, по крайней мере, образованные относительно молодые люди, всерьез объяснять, что такое Пушкин, что такое там Аракчеев и так далее, это смешно. Но с другой стороны, ну, историческая игра достаточно серьезная вещь, в эфире-то это будет более серьезно представлено, поэтому мы-то с вами понимаем, что мы все знаем. Здесь какой-то намек на то, что мы-то, в общем, понимаем, что большинство из представленных 500 персонажей, они вряд ли выиграют, и понятно более-менее даже, кто у нас все, и кто, скорее всего, станет победителем. Но вот мы двойную игру ведем. С одной стороны, это игра, которая будет в эфире, на экране, где будут голосовать за этих людей. С другой стороны, ну давайте посмеемся над ней и придумаем такие определения, которые, ну как будто для идиотов. На самом деле мы-то понимаем, мы умные, и здесь как раз игра гораздо более тонкая, и она предполагает как раз наличие общего понимания.
Сказала Любовь Борусяк, автор статьи «Новое имя России», опубликованной на сайте Polit.ru. Накануне дня рождения Пушкина в сетевом издании «Газета.ру» появился редакционный комментарий, посвященный русскому языку, языку Пушкина. Статья называется «Великий и мягкий русский язык» и посвящена способам продвижения русского языка и российской культуры за границей. Пропаганда своей культуры в других странах – обычная политика многих государств, и проводится она не только в интересах самой культуры, но и для улучшения имиджа страны за границей и привлечения к ней симпатий. В комментарии «Газеты.ру» читаем.
Когда на парламентских слушаниях о проблемах сохранения, применения и развития русского языка за рубежом глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский требует принять закон об ограничении доступа в Россию иностранных рабочих, не владеющих русским языком, это, к сожалению, звучит весьма характерно. По мнению депутата, такой закон мог бы подтолкнуть руководителей государств Содружества к созданию максимальных возможностей для изучения русского языка в своих странах. Наивность депутат от ЛДПР, очевидно, не страдает, а потому понимает, что у президента, к примеру, Таджикистана, в расписании не найдется и 5 минут для организации языковых курсов для своих соотечественников, отправляющихся на заработки в Россию.
Фантастичность подобного рода требований, считает «Газета.ру», продиктована общим тоном российского государственного разговора на эту тему.
Тон, которым в России привыкли разговаривать о судьбах русского языка за рубежом, тон агрессивного лузера.
Впрочем, от того, каким тоном ведется разговор об этой проблеме, не снимает самой проблемы. Эта проблема существует и в странах с многочисленным русскоязычным населением, и в государствах, не имеющих общего исторического прошлого с Россией. Более того, продвижение национального языка и культуры за рубежом включает и вполне очевидные политические цели.
Зарубежные образовательные программы Великобритании, Германии или Франции в значительной мере являются инструментами их культурной экспансии, а следовательно и продвижения национальных интересов.
Такого рода политику часто называют «мягким влиянием». Этот термин приписывают американскому политологу Джозефу Наю.
Внешнеполитические интересы с успехом можно продвигать, распространяя представления о привлекательности собственного общества, в том числе с помощью культурных, информационных и образовательных программ. Именно поэтому российские власти, взявшись за борьбу, если угодно, с низкопоклонством перед Западом, избрали одной из своих мишеней Британский совет. И именно поэтому программа изучения русского языка за рубежом находится прежде всего в компетенции Министерства иностранных дел, а не Института русского языка или Министерства образования.
Это мнение журналистов газеты «РУ».
Рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. Аукционный дом «Кабинет» устроил в Центральном доме художника предпродажную выставку орденов, знаков, медалей и других предметов, связанных с историей Российской империи. На торги, которые пройдут 14 июня, будет выставлено около 250 лотов, рассказывает Лиля Парвелева.
В отличие от традиционных выставок, когда все экспонаты на виду, аукционный дом-кабинет значительную часть предметов разместил в конвертиках, а те, в свою очередь, находятся в выдвижных ящиках. По просьбе предварительно ознакомившегося с каталогом посетителя, здесь покажут любой вызвавший интерес лот. При этом неважно, хочет пришедший ознакомиться с экспонатом из чистого любопытства или собирается что-то приобрести на торгах. В основе нынешней коллекции кабинета настольные памятные медали. Константин Жиромский, совладелец аукционного дома, перечисляет.
Это и коронационные медали периода Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II. То есть у нас почти полный комплект медалей на коронации русских императоров в серебре.
А большими ли тиражами они выходили? То есть я хочу иными словами спросить, редки ли эти вещи и, стало быть, достаточно ли дороги?
Как правило, медали презентационные, такие вот как коронационные медали, они выходили тиражами, конечно, большими. Но это очень важный момент, как вы правильно спросили. У нас, например, будет медаль, которая вроде бы не очень такое значительное событие. Это Полтавское общество сельского хозяйства, но известно по литературе, что было заказано 22 серебряные медали. То есть вот это вот уникально для нумизматов, то есть это жительницы России, Полтава. Эта конкретная медаль, на стартовой цена не столь велика, она стоит порядка 60 тысяч рублей. Скромный, в общем-то, такой запрос, поскольку сама тема сельское хозяйство, это специальный такой момент.
Если классификацию провести, вот с какого рода предметов состоят ваши лоты, ваша коллекция, которую вы торгуете?
Ну, регулярно мы проводим такие аукционы 3 раза в год, поэтому на аукцион стоит то, что к этому моменту попадает в наше поле зрения, в наши руки. Тем не менее, на аукционе есть несколько редчайших орденов Российской империи. У нас выставлено количество геройских крестов, которые очень популярны сейчас на рынке, цена на них постоянно растет из-за возможности в архивах устанавливать имена награжденных.
По номеру,
да. Это особенность в российской наградной системе. У нас все ордена дворян, которые могли получить, они не номерные все, поэтому если нет документа наградного, неизвестно, кому принадлежал орден. А у солдатские награды, они имеют все индивидуальные номера, и, соответственно, можно установить имя и подвиг, за который получил солдат свою награду. Мы на аукционе как раз выставляем предметы, которые не имеют вот этих вот определений, и это привлекает внимание тех, кто имеет доступ к архивам. Ну, вот некая интрига такая поискать, и, в общем-то, средняя цена стартовая – это порядка 10 тысяч рублей. Она может неожиданно возрасти, соответственно, будем видеть, что кто-то знает, кого он покупает.
Ну а самый дорогой лот, которым гордится Константин Жиромский, это серебряный бювар, подаренный русскому ювелиру Федору Рюкерту. На сегодняшнем рынке это единственный мемориальный предмет, связанный с именем человека, из мастерской которого выходило до 80% изделий с клеймом Фаберже. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Сегодня в Австрии и Швейцарии стартует 13-й чемпионат Европы по футболу. Напомню, первый матч начнется в 20 часов по московскому времени в Базеле. Это встреча Швейцария-Чехия. А в 22 часа по Москве вторая игра в Женеве сыграют Португалия и Турция. Это матчи группы А. Напомню также, что сборная России свою первую встречу проведет 10 июня в Инсбурге против сборной Испании. На линии прямого эфира наш специальный корреспондент в Австрии Валерий Винокуров. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наверное, первые путевые впечатления, когда вы прибыли вчера в Австрию?
Да, прибыли вчера, но еще, так сказать, почти что не разобрались, что к чему. Но, во всяком случае, про матчи, предстоящие в группе А, уже информацию собрали. Естественно, швейцарцы не на многое рассчитывают в матче с командой Чехии, но главный тезис их – не потерять лицо. И в этом смысле они очень надеются на то, что Барлетта, вот это нападающий, который сомнительно было его участие в первом матче, он из-за травмы не должен был играть, а сейчас появилась надежда, что он все-таки сыграет. Что касается второго матча, вокруг него больше разговоров, потому что Португалию рассматривают здесь как одного из претендентов на самые высокие места, ну, учитывая класс ее игроков. И вот, в частности, Нихат, игрок сборной Турции, рассказывал о том, как их тренер Фатих Терим предполагал справиться с Роналду. Но он говорил, Нихат, о том, что португальцы, конечно, более классная команда, но Турция сильна своим настроем. Ну и, конечно, он напомнил о том, что она была призером, третьим призером чемпионата мира сравнительно недавно в Японии и Корее. И поэтому турки тоже, в общем, настроены на то, чтобы сегодня не потерять вообще как-то шансы, поскольку считается вообще, что претендентами от этой группы основными являются Португалия и Чехия. Ну вот турки хотят вмешаться в этот спор, но примерно позиция турок и швейцарцев в данном случае перед матчами группы А довольно-таки схожа. Алексей?
Да, Валерий, скажите, а какова обстановка на месте событий? Болельщиков, наверное, много, как себя ведет полиция?
Но сейчас еще ведь утро здесь, на 2 часа меньше, чем в Москве, поэтому вообще абсолютно как бы тихо. И полиция ведет себя здесь совершенно спокойно, приняла какие-то определенные меры. Ну вот, в частности, например, сделаны такие фан-зоны большие с большим экраном. И так они довольно-таки огорожены, там машины, естественно, не ходят. Болельщики туда спокойно собираются. Вообще обстановка, надо сказать, что очень спокойная. Мы, так сказать, не в первый раз находимся в Австрии и в Швейцарии. И пока что, во всяком случае, может быть, потом страсти разгорятся, но пока ничуть не отличается от обычной жизни в этих странах наличие чемпионата Европы, предстоящего еще пока только. Потом дальше мы уж, конечно, расскажем, что будет, когда увидим, если страсти разгорятся.
Будем надеяться, что они разгорятся до каких-то цивилизованных пределов. Спасибо, Валерий Винокуров, наш специальный корреспондент, работает на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Австрии и Швейцарии. И мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Чемпионат по воздухоплаванию в Вильнюсе. Международный фестиваль «Фото Испания» в Мадриде. Охрана московских школ. Об этом мы поговорим в течение ближайшего получаса. Сегодня на волнах «Радио Свобода» с 19 до 21 часа по московскому времени. Итоги недели ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Сезон «Праймерис» в США завершен. Готов ли Дмитрий Медведев помиловать Михаила Ходорковского? Обвиняемые в покушении на Анатолия Чубайса оправданы. Итак, ведущий Дмитрий Волчек поговорит об этом и о многом другом в программе «Итоги недели» «Радио Свобода» с 19 до 21 часа. 12 часов 30 минут в Москве. Далее на волнах «Свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками экономического форума в Санкт-Петербурге. В Москве минувшей ночью сгорели еще 6 автомобилей. За последние недели в Москве в результате возгорания уничтожено, по разным данным, от 20 до 30 машин. Задержано несколько подозреваемых в поджогах. В Балтийске, Калининградской области, продолжаются поиски 3 человек, пропавших при пожаре на судоремонтном заводе. Ранее были обнаружены тела 7 погибших, 3 человека пострадали. В Липецкой области арестован мужчина, подозреваемый в серии изнасилований и убийств. Следствие считает, что его жертвами стали по меньшей мере 13 женщин. В столице Косово, Приштине, вечером в пятницу полиция отбила нападение на дом премьер-министра Хашима Тачи. Сам премьер-министр в этот момент отсутствовал, но в доме находились его жена и сын. Грузинская оппозиция призывает своих сторонников выйти на массовый митинг перед зданием парламента в Тбилиси. Оппозиция не признает итоги недавних парламентских выборов, считая их сфальсифицированными. Цена нефти выросла в пятницу почти на $11 за баррель, достигнув на торгах США нового рекордного уровня – $139. В тот же день резко упали котировки ведущих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В китайской провинции Сычуань военные начали выпускать воду из озера, переполнившегося водой в результате недавнего сильнейшего землетрясения. 220 миллионов кубометров воды отводится по специальному каналу, чтобы предотвратить наводнение.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к выпуску новостей культуры. Международный фестиваль «Фото Испания» в Мадриде, шедевры живописи на улицах Йорка. В Париже простились с Ивом Сен-Лораном. Выпуск новостей культуры представляет Дмитрий Волчек.
Друзья и поклонники проводили в последний путь кутюрье Ива Сен-Лорана. Сотни людей собрались в Париже возле церкви Сен-Рош, которую называют церковью художников. Среди тех, кто пришел на траурную церемонию, были президент Франции Николя Саркози с супругой, дизайнеры Кензо Такада, Юбер де Живанши, Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа, вдова последнего шаха Ирана Фара Диба, философ Бернар Анри Леви и актриса Катрин Денюв. Партнер Сен-Лорана Пьер Берже сказал, что его модели повлияли на то, как одевается весь мир, и теперь можно увидеть этот стиль на любой улице любого города. Прах Ива Сен-Лорана, скончавшегося на 72-м году жизни, будет покоиться в саду его виллы в Марокко. В Мадриде открылся ежегодный международный фестиваль фотографии «Фото Испания». Главная тема 70 выставок этого года – пространство. Критики отмечают панорамные снимки Флориана Майера Айхена, мрачные индустриальные сцены Николя де Котта и сады, снятые Игнаси Абалли. В рамках фестиваля пройдут ретроспективы фоторабот Юджина Смита и Билла Бранта. Выставки устраиваются не только в Мадриде, но и в других городах Испании, а также в столице Португалии – Лиссабоне. Фестиваль «Фото Испания» проводится в 11-й раз. В прошлом году его посетили более 600 тысяч зрителей. Лондонская национальная галерея и Йоркский художественный музей развесили точные копии шедевров из своих коллекций на домах в исторической части города Йорка. Водонепроницаемые копии 49 работ знаменитых художников изготовлены при помощи новейших печатных технологий. Они так похожи на подлинные полотна, что некоторые прохожие решили, что картины похищены из музея, и сообщили об этом в полицию. Выставка «Под открытым небом» продлится в Йорке 2 недели. В прошлом году подобная акция прошла в Лондоне. Издательство «Харпер Коллинз» подало в суд на Викторию Готти, журналистку и дочь покойного Джона Готти, главаря мафиозной семьи из клана Гамбино. Издательство обвиняет ее в нарушении контракта. В 2005 году Виктория Готти обязалась написать мемуары и получила аванс $70 000. Она дважды представляла наброски книги, но они не устраивали издательство. Последовавшее требование вернуть аванс Готти не выполнила. Прежде она уже написала несколько книг и снялась в телешоу о своей семье. На аукционе в Нью-Йорке за $1 900 000 продана редчайшая серия бразильских марок. Выпущенная в 1843 году, она объединяет две марки «Бычий глаз» стоимостью в 30 рейсов с одной маркой за 60. Имя покупателя не называется. Представитель аукционного дома «Сигель» сообщил, что общая стоимость коллекции редких южноамериканских марок, выставленных на продажу, превышает $5 000 000.
Выпуск новостей культуры представил Дмитрий Волчек. В Вильнюсе прошел первый международный фестиваль по воздухоплаванию с участием 40 экипажей. Он посвящен был 20-летию возрождения полетов на воздушных шарах, очень популярных сейчас в Литве. А самый первый воздушный шар поднялся в Литве в небо 200 лет назад. Рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
В Литве в последние годы создано 12 клубов любителей полетов на воздушных шарах. 130 пилотов получили лицензии, а шаров всего около 100. На них спортсмены часто завоевывают призовые места на чемпионатах мира и Европы. Вильнюс, кстати, одна из немногих европейских столиц, где над центром города разрешены полеты на воздушных шарах. Обычно запреты связаны с работой аэропортов и спецификой городской планировки. Первый шар, или Монгольфьер, по фамилии создавших его братьев Монгольфье, поднялся в небо над Францией в 1783 году. В Литве первый полет был зафиксирован 200 лет назад. Популярным было здесь воздухоплавание в довоенное время. Возрождение этого спорта совпало с началом перестройки в СССР, рассказывает вильнюсский воздухоплаватель с 11-летним стажем Витоутас Самаринас.
Воздухоплавание началось с приходом независимости. В советские времена не было воздушных шаров, наверное, потому что шары всегда летают по направлению ветра, не по направлению партии. Контролировать было тяжело такие полеты. Первые воздушные шары в Советском Союзе появились именно в Литве. И первый чемпионат, он был единственным в Советском Союзе, тоже был в Литве. Когда на первый чемпионат приехали со всего мира известные пилоты, написали потом зарубежному журналу, что в Советском Союзе что-то меняется, если организовали чемпионат воздушных шаров.
Основной сезон полетов длится с апреля по октябрь, но летают пилоты и зимой. Особенно хороши, по их словам, полеты в солнечные февральские дни над Тракайскими озерами, скованными льдом. Вид на Тракайский замок великолепен. Открытие сезона в этом году совпало с днем вступления Литвы в Шенгенское пространство, которое в буквальном смысле открыло перед воздухоплавателями новые возможности. Нынешняя же воздушная регата над Вильнюсом собрала 40 экипажей из 5 стран.
Это очень красиво. Последний раз в Вильнюсе это был чемпионат Европы, и тогда собралось 100 шаров.
Как обычно реагируют люди, кажется, некоторые по-детски, видимо, вспоминают о своей мечте в детстве подняться на воздушном шаре.
Конечно, где шары появляются почаще, эта реакция уже не бывает такой бурной. Над Вильнюсом все лето, если погода хорошая, каждый день можно увидеть 3-5, на воскресенье то и 10 воздушных шаров. Хорошие эмоции, этот восторг, он чувствуется. Радуем не только тех, которые летят, но и тех людей, которые наблюдают с земли. Мало таких воздушных аппаратов, которые так радуют людей.
Многих летавших на воздушном шаре поражает в сравнении, например, с полетом на вертолете. Совершенно особое ощущение покоя и тишины, в которой по-новому воспринимаются звуки, поднимающиеся с земли. А слышно все. Вот петух прокричал, там ведро звякнуло, а тут хлопнула калитка. Один литовский поэт после такого путешествия задумчиво заметил, там наверху, кажется, слышно, как влюбленные целуются.
Нет никакого стекла, нету мотора. Когда пролетаешь над озером, можешь видеть свое лицо и отражение воздушного шара, если низко летишь. Можешь поговорить с людьми, которые стоят где-то в деревне, поздороваться. Можешь почувствовать запах шоколада, когда пролетаешь в городе над шоколадной фабрикой. Над страну, в которой живешь, смотришь уже совсем по-другому. Намного красивее. С другой стороны, места, которые некрасивые, воздуха тоже видно лучше.
Для одних воздухоплавание – спорт, для других – развлечение, для третьих – коммерция. 120 евро и на 3 часа вы пассажир воздушного шара. Чаще всего люди в такое путешествие отправляются, получив билет в подарок. Перевезший более 2000 пассажиров, Витоутас Самаринас стал настоящим психологом. По его словам, особенно начальникам и бизнесменам, трудно дается расслабление, отказ от того, чтобы все держать под личным контролем.
Так спешат, не успевают стресс от этого. А вот на воздушном шаре уже нет этого стресса. Это всегда приключение. Это учит уважение к природе, к погоде, к обстоятельствам, что ты не бог.
Пришлось ли вам преодолевать страх?
Страх высоты – это очень хорошо, это признак здравого ума. Этот страх преодолеется. Хватает 2-3 минут первых полетов. Я сам боялся когда-то очень высоты. И теперь я не очень люблю в 10-15 этаже на балконе стоять. Неуютно. А в шаре почему-то не страшно. Не знаю почему. Это одна из загадок, которые боятся. И бывают самые-самые благодарные пассажиры, потому что они не только увидят всю эту красоту, но они еще и преодолевают свой страх. И это их делает свободнее.
Воздухоплаватель Витоутас Самаринас. Парящие над Вильнюсом яркие воздушные шары, неожиданно и беззвучно выныривающие то из-за горы Гедиминаса, то из-за небоскребов или костелов, для горожан картина настолько обычная, что многие недавно стали жертвами розыгрыша, устроенного одной из столичных газет. Она сообщила, что городские власти наконец решили наболевшую проблему транспортных пробок. Поможет воздушное такси. В 8 часов утра к назначенному месту собралось немало доверчивых граждан. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Неформальный саммит СНГ, прошедший вчера в Санкт-Петербурге, стал одним из самых примечательных событий пятницы. Проходил он, как говорят в российской северной столице, на полях Петербургского экономического форума. Дмитрий Медведев знакомился уже в качестве полноценного президента России со своими коллегами по СНГ и с особым вниманием, конечно, все следили за встречами Медведева с Виктором Ющенко и Михаилом Саакашвили. Вчера мы задавали слушателям «Радио Свобода» вопрос. Считаете ли вы, что при новом президенте улучшатся отношения России с Украиной и Грузией? Наши корреспонденты Ольга Бакуткина и Лада Леденева задавали этот вопрос жителям Саратова и Пятигорска.
Пора бы, но вряд ли. Дело в том, что они слишком настроены агрессивно, потому что они хотят вступить в НАТО, это однозначно. Им Россия не нужна. России, мне кажется, как мне кажется, надо просто жесткость проявить по отношению и к той, и другой республике. Нельзя прощать такой богатой большой стране такое отношение к себе.
Я думаю, что если они трезво подойдут к оценке сегодняшних обстоятельств, можно это сделать. Вы знаете, конечно, мне, в общем-то, не совсем нравится такое положение. Я привык к тому, что Советский Союз как-то все уважали, как-то с ним считались. Мне кажется, что сегодня с нами никто не считается, и мне очень обидно за это.
Ну, может, как-то частично, больно уж агрессивно они себя ведут. Ой, такой лгун у власти. Ну, Саакашвили, вот пролез, знаете, нечестным путем на этот пост, а теперь вытворяет, что хочет. Нет, с ним нет. Такая, как Юлия Тимошенко, она вообще, наверное, общего языка даже со своим народом не находит. А Ющенко сначала у нее шел на поводу, а теперь, может быть, понял, да поздно уже, она и его уже смещает.
Не знаю, я не верю лично в это. Мне кажется, ничего не изменилось. Путин, Медведев, это разницы нет. Мне кажется, пока Ющенко, которого кормушка за океаном, и Саакашвили, у которого кормят напрямую, толку не будет. К чему идет? Ну, так и будет висеть эта сопля. А американцы обострять не очень хотят, им нравится эта ситуация. А нашим нельзя тоже.
Не верю, что-то я. А что, они договариваются? Ничего не договариваются они, блин. Да я бы, например, им сейчас все поотрезала бы. Газ да свет, да все. Ну, надо ж как-то наказать их. Какие-то нужно санкции.
Ну, я, например, считаю, мы по доброй воле поступаем. Мы встречаем такое противодействие со стороны правящих кругов и Украины, и Грузии. Вот даже, к примеру, возьму. Мы никак не можем открыть рейс Тбилиси-Минводы. Понимаете, все время следует провокация одна за другой со стороны Саакашвили и его этой клики. Мы-то с дорогой душой. Нас многое связывает. Со стороны Медведева, я считаю, сделает все, чтобы это наладить. Но это уже зависит от них. Мы же не можем играть в одни ворота.
Хотелось бы очень. Столько лет прожили вместе. У меня много друзей. В цирке работали. Целый грузинский коллектив. Я их всех знала. А теперь все какие-то стали странные. Друг друга боятся. Между собой ссорятся. Да нельзя нам ссориться. Нам надо жить в дружбе и в мире.
Капельку. Немножечко. Потому что над ним давлеет Путин. Как захочет Путин, так и будет. Но немножко лучше. Для престижа Путина.
Навряд ли. От нашего президента все то же самое будет. А вот от Грузии, от Украины, от них что ждать?
Я думаю, что изменится в сторону более мягкого отношения, потому что Медведев все-таки мне представляется такого демократического склада более, чем Путин. Человеком.
Думаю, да. Лучше. Судя по последним дням, по-моему, как-то наладилось немножечко теплее отношения. А там уж не знаю.
Сомневаюсь. Потому что для того, чтобы изменить взаимоотношения, нужно желание поступательное и позитивное с двух сторон. Я полагаю, что на сегодняшний день импульс для налаживания отношений, положительный и позитивный импульс отсутствует.
Ну, я надеюсь, что да. Но всегда же были нормальные, хорошие отношения. Просто... Мне кажется, так жить невозможно. Мы же такие близкие соседи. Просто даже глупо, что вот такие отношения.
Да. Вот так жители Саратова и Пятигорска отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что при новом президенте улучшатся отношения России с Украиной и Грузией? Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45 и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Косово Приштине вечером в пятницу полиция отбила нападение на дом премьер-министра Хашима Тачи. Грузинская оппозиция призывает своих сторонников выйти на массовый митинг перед зданием парламента в Тбилиси. китайской провинции Сычуань военные начали выпускать воду из озера, переполнившегося водой в результате недавнего сильнейшего землетрясения. Соединенные Штаты дистанцировались от работы Совета ООН по правам человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире исторический календарь Леонида Гержоя.
7 июня 1523 года шведский дворянин Густав Ваза избран королем Швеции Густавом I. Коронация стала признанием заслуг Густава в борьбе против датского короля Кристина II, главы Кальмарской унии, которая объединяла Данию, Швецию и Норвегию. Победа Вазы принесла Швеции независимость и положила унии конец. Густав I ввел в Швецию реформацию, преимущественно из-за ее практических финансовых выгод. Он конфисковал большую часть церковных земель и централизовал страну. Современник Ивана Грозного Густав начал борьбу с Россией, но потерпел неудачу.
8 июня 1929 года на конференции в Париже стран-кредиторов принято решение об изменении системы германских репарационных выплат. Новое положение заменило план Дауэса и облегчало порядок этих выплат. План американского финансиста Оуэна Юнга предполагал, что до 1988 года Германия должна выплатить 112 миллиардов марок золотом. Новый план отменял все виды международного контроля над финансами и экономикой Германии. Было решено, что Германии будет возвращено право управлять Рейхсбанком и имперской железной дорогой. План экономил для Германии миллионы долларов. Важнейшим следствием принятия плана стал досрочный вывод оккупационных войск из Рейнской области. На деле план Юнга выполнялся лишь до июля 1931 года.
Июня 1932 года создана русская зарубежная балетная труппа «Русский балет Монте-Карло», продолжившая после смерти Дягилева его традиции. Создатели труппы, французский импресарио Блюм и русский полковник де Вазель, после 3 лет работы разошлись, и труппа раскололась. Блюм оказался более жизнеустойчивым. Его коллектив выступал до 1939 года во Франции и до 1962 года в США. Блюм сумел привлечь хореографов, работавших с Дягилевым: Михаила Фокина, Леонида Мясина, Джорджа Баланчина, Брониславу Нежинскую. Эта труппа оказала большое влияние на развитие балета в США.
10 июня 1909 года основан город Канберра, столица Австралийского союза. Название на языке аборигенов означает «место встреч». Канберра возникла как результат компромисса в борьбе за первенство между Сиднеем и Мельбурном. Город строился по продуманному архитектурному плану, разработанному американцем Уолтером Гриффином. Имя Гриффина носит большое искусственное озеро в центре Канберры, зона отдыха. Первое заседание парламента состоялось в новой столице в 1927 году.
11 июня 1864 года родился немецкий композитор и дирижер Рихард Георг Штраус, автор многих симфонических поэм, самая известная из которых «Так говорил Заратустра».
Thank you.
12 июня 1898 года в Киеве родился будущий журналист Михаил Кольцов. Активный участник Октябрьской революции, Кольцов был одним из самых известных журналистов Советского Союза. Он основал популярный журнал «Огонек», создал сатирические журналы «Крокодил» и «Чудак». Тесно связанный с руководителями НКВД Ягодой и Ежовым, Михаил Кольцов участвовал в политических провокациях за рубежом. Вернувшись из Испании, где он был не только корреспондентом «Правды», но и выполнял спецзадания, Михаил Кольцов, в числе многих свидетелей испанских событий, был в 1938 году арестован и позднее расстрелян.
С 13 на 14 июня 1812 года, после пересечения французской армией российской границы, император Александр I отправил к Наполеону генерал-адъютанта Александра Балашова с предложением мирного урегулирования конфликта. Миссия Балашова не принесла желаемых результатов, зато сопровождавший его поручик Михаил Орлов выполнил тайное поручение. Болтая с офицерами маршала Даву, Орлов узнал в том числе, что корпус генерала Удино на петербургском направлении играет отвлекающую роль, а направлением главного удара французов будет Москва. Опираясь на сообщение Орлова, русское командование отказалось дать сражение Наполеону в Литве и продолжило отступление, чтобы дать соединиться армиям Барклая де Толли и Багратиона.
Исторический календарь подготовил Леонид Гиржой, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что с нового учебного года сотрудники милицейской вневедомственной охраны заменят в школах персонал частных охранных предприятий, рассказывает Вера Володина.
На средства налогоплательщиков уже сегодня оплачивается охрана 17% школ Москвы, это 672 образовательных учреждения. В конце прошлого года проводились конкурсы, и победители их, как частные охранные предприятия, так и вневедомственная милицейская охрана, по итогам конкурсов заключали контракты на год, по которым работают сегодня. ЧОПы, занимающиеся охраной образовательных учреждений в Москве, несколько лет назад объединились в Ассоциацию негосударственных охранных предприятий «Школа без опасности». Ассоциация проводила паспортизацию и вела реестр ЧОПов. Именно в ЧОПах заинтересованно следят за предстоящими изменениями. Гендиректор ЧОП «Торбезопасность» Евгений Баяндин.
Все этого давно ждали. Более того, ежегодно проводятся конкурсы департаментом образования города Москвы. Но поскольку средства ограниченные всегда были, то есть выходила только малая часть учреждений, которая финансировалась из средств городского бюджета. На этот год идет плановое увеличение, и, по моим данным, практически 100% учреждений будут охраняться частными охранными предприятиями совместно с силами ОВО за счет городских средств.
В июне этого года объявляются новые конкурсы. По ним уже с 1 июля вырастет число учреждений образования, которые будут охраняться не за счет родительских денег, а по государственным контрактам. Коллега Евгений из другого ЧОПа, он представился только именем Михаил.
Открытый конкурс первого этапа, где часть детсадов передают под охрану или ЧОПам, или милиции. Новые все детсады и школы однозначно переходят под милицию, так как фонды выделили, бюджет выделили, поэтому, естественно, они берут это под охрану. Хотя физически все охватить полностью не в состоянии. Такое количество объектов единовременно сразу все взять нельзя. В сентябре месяце будет проходить второй этап открытых торгов. Будут выставлены лоты на обеспечение охраны. И там также будут участвовать все желающие. Выставлены, например, по 12, 15, 20, 30 лотов на открытых торгах. Залоговая стоимость 480 тысяч. В каждом лоте около 20-22 объектов. Не в каждом ЧОПе найдутся такие деньги, которые можно выложить для того, чтобы вернуть хотя бы те объекты, с которыми они работали.
Евгений уверен, что ЧОПы без работы не останутся.
Уходить не собираемся, потому что рынок достаточно емкий. И на самом деле средств и возможностей вневедомственной охраны, чтобы охватить все вот более 4000 учреждений образовательных города Москвы, у них просто нет ни технической базы, ни возможности, ни личного состава.
Теперь цена как начальная стоимость услуги охраны школ за один суточный пост определяется департаментом образования, а дальше все решается на конкурсе. До этого о цене договаривались три участника – родители, школа и ЧОП, объясняет Евгений.
Находили некий компромисс. Сейчас выходит на рынок большое количество предприятий для участия в конкурсе. которые на условиях, изложенных департаментом образования в соответствующей конкурсной документации, будет доказывать, кто есть, кто из лучших, так сказать, и кто достоин заниматься этим бизнесом в дальнейшем.
Его коллега Михаил прогнозирует рост цен на услуги охраны. Родителей теперь это не будет волновать, если, конечно, они не осознают себя в качестве налогоплательщиков.
Плата увеличивается и во много раз, потому что если будет стоять милиция, не менее 100-120 тысяч нужно платить в месяц на оказание этих охранных услуг. Частные ЧОПы обходятся гораздо меньшими суммами. Вряд ли увеличится качество оказываемых услуг с переменой частных охранных предприятий по государственному контракту, например, на охрану военизированную. Потому что у нас люди по нескольку лет на одних и тех же объектах работают, охранники, знают каждого бабушку и дедушку, там, кто приходит, или родителей. Милиция назначается как? Сегодня один пришел, завтра другой. Им, по большому счету, без разницы, что там будет происходить, кто придет, как уйдет. То есть контроль и качество со сменой, например, вот этих охранных услуг потеряется.
Гендиректор ЧОП Торбезопасности Евгений Баяндин считает, что первоначальные планы столичных властей были похожи на приказной порядок, но при детальной разработке, очевидно, были учтены какие-то плюсы и минусы, и появилась разумная постепенность, а также понимание, что вневедомственная охрана так резко не осилит того, что на нее намерены возложить.
Это выглядело в приказном порядке, так сказать. То есть отдавались вновь вводимые учреждения, учреждения, которые не имели ограждения на тот период. Кто-то был этим недоволен, что это нужно сделать и в приказном, так сказать, тоне, передать все вот раз и все. Невозможно объять необъятное. Планово, конечно, в течение какого-то периода времени, возможно, все учреждения образовательные будут охраняться и, возможно, милицией, да, от неведомственной охраны. Все только от этого выигрывают. Охранные предприятия найдут себе другой бизнес.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. После выпуска новостей в 13.07 на волнах Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт». Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан в прямом эфире готовы побеседовать со слушателями об стартующем сегодня 13-м чемпионате Европы по футболу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом мы тоже усматриваем преступление президента.
Людей задерживали, что надо обжаловать. Это очень важное решение прокуратуры.
8 детей температуре.
17-летний Иван Шила давно мозолил глаза чиновникам от образования.
Накануне приезда в Берлин Дмитрия Медведева канцлер Германии Ангела Меркель выступила с телевизионным обращением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.